Бишкекте саат 8 соода Азаттык радиосу. Кутмантан кадырлуу угарман, бүгүн 8-апрель, дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Менин аты-жөнүм Касым Рахманкулов. Алдыдагы жарым саатта. Апрель революциясына быйыл 9 жыл болду. Бул күн өлкөдө ар башка эскерилди.
Өзгөрүп атат эми асас, бирок балдардын толук максатына жеткен жок дейбиз да.
Орусияда мигранттарды өздөрүнүн эсебинен өлкөдөн депортациялоо маселеси көтөрүлдү.
Кээ бирлер бир жылдан ашык депортацияны күтүп калышат. Анда мигранттын жакындары авиабилет алып, мекенге кетирүү чыгымдарын өздөрү жабууга макул болсо, ал кетип калат.
Кытай Борбор Азияга аскер базасын орнотот. Берүүбүздө дүйнөлүк басылмалардагы макалаларга сереп салабыз. Алдыдагы жарым саат мына ушул жана башка баяндар жана маектер менен коштолот. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейин топтолуп калган жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Йеменде 7-апрелдеги авиасоккудан кеминде 11 киши каза болду. Медицина кызматкерлери билдиргендей 100 ашуун жараат алды. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Юсуф Аль-Хадри Борбор каласы Анада үй мектепти жардыруу учурунда өлгөндөрдүн көбү студенттер болгонун кабарлады. Коалиция бул аймакта кандайдыр бир иш чара өткөрүлгөнүн четке кагууда. Йемендеги жаңжал 2014 жылдан бери уланып келет. Ошондон берки жарандык согуштан 10 000 адам наут болду. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөрдө жылыштар болгону белгиленди. Душанбеде кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйыны аяктады. Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков менен анын тажикстандык кесиптеши Азим Ибрахим жетектеген эки өлкөнүн расмий делегацияларынын жолугушуусу жабык өтүп, ага маалымат каражаттарынын өкүлдөрү киргизилген жок. Жыйындан кийин Азим Ибрахим чек ара маселелерин чечүүдө бир аз жылыштар бар экенин айтып, жолугушуу жакшы атмосферада өткөрүн Азаттыктын тажик кызматына белгиледи. Ал сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктары тууралуу журналисттерге кийинчерээк маалымат бериле турганын билдирип, башка комментарий берүүдөн баш тартты. Өз кезегинде Жеңиш Разаков дагы тажик жеринде мейман экенин айтып, сүйлөшүүлөр боюнча комментарий берген жок. 13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Анын натыйжасында бир нече адам жарат тарткан. Ак тилек автожол өткөрмө бекетинде Казакстанга өтүш үчүн кезекте турган оор жүк ташуучу автоунаалардын саны 2 эсе азайды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган өткөрмө бекеттин башчысы Азамат Анарбаев билдирди.
Топтолгондор бар, анча эмес уже 2 эсе азайды да.
Мунун алдында өкмөттүн маалымат кызматы кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө жайлары штаттык режимде ишин баштаганын билдирген. Маалыматка караганда ак тилектеги абал боюнча премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев казак өкмөт башчысы Аскар Мамин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жана түзүлгөн кырдаалды чечүү жолдорун талкуулаган. Абалды талкуулоо үчүн өткөн апта соңунда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алмаз Оңолбеков баштаган делегация Нур Султан шаарына барып келди. Казакстандагы жолугушуулар ачык жана конструктивдүү негизде өткөнү айтылат. Өкмөттүн маалыматына караганда казак тарап 5-апрелден тартып калк керектөөчү товарлар жүктөлгөн оор жүк ташуучу унааларды мурдагы режимде өткөрө баштады. Жакын күндөрү оор жүк ташуучу унаалардын топтолушу боюнча маселе толук түрдө чечилүүсү күтүлүүдө. Ливиянын өкмөттүк күчтөрү менен фельдмаршал Халифа Хафтардын кол астында улуттук армия ортосунда баш калаа Триполи үчүн салгылашуулар жекшемби күнү уланды. 7-апрелде аскерлер Триполинин түштүк бөлүгүндө абадан сокку урушканы маалымдалууда. Улуттар уюму Хафтарды чабуулдан баш тартууга жааташкан тараптарды убактылуу жарашуу жарыялап, карапайым элге уруш аймагынан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө үндөдү. Ливиянын шаарларын мыйзамсыз күчтөрдөн жана агрессорлордун тазалоо үчүн куралдуу күчтөр жанартоонун каары деген аталыштагы операциясын баштады, деди Ливиянын аскер күчтөрүнүн басма сөз катчысы полковник Мухаммад Гунуна. Өткөн бейшембиде Хафтар аскерлерин эл аралык коомчулук тааныган өкмөт жайгашкан Триполига карай жылуу буйругун берген. Ошондон бери эки тарапта тең 23 киши, катарында жакын адамдар окуучканы жекшемби күнү кабарланды. Орусиянын маданият министринин мурдагы орун басары Григорий Перумов кылмыштуу топ түзгөн деп шектелүүдө. Тасты маалыматына караганда, мурдагы чиновник Эрмитаждын бир объектин курууга бөлүнгөн 450 миллион рублду алдамчылык жол менен уурдап алган деп айыпталууда. Бул Перумовго карата экинчи кылмыш иши. Буга чейин 2016 жылы ал мамлекеттик каражатты уурдаган деп айыпталып, 1,5 жылга абакка кесилген. Ал өкмөт маданий мурастарга кирген имараттарды оңдоого жана калыбына келтирүүгө бөлгөн каражатка кол салууга күнөөлөнгөн. Анын ишти тергөө маалында убактылуу кармоо жайында жаткан мөөнөт эске алынып, сот залынан бошотулган болчу. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы жана Словакиянын тышкы иштер министри Мирослав Лайчак Борбор Азия сапарынын алкагында Кыргызстанга келет. Бул тууралуу аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. 8-9 апрель күндөрү боло турган сапар учурунда Лайчак президент Сооронбай Жээнбеков, өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев, Жогорку Кеңештин төрагасы, тышкы иштер министри менен жолугушары күтүлүүдө. Анда эки өлкө менен Кыргызстандын кызматташтыгы талкууланат. Мындан сырткары Лайчак аталган уюмдун Кыргызстанда иштегенине 20 жыл болгонуна байланыштуу уюштурулган иш-чарага катышат. Кыргызстан ЭКК'га 1992 жылдан тартып кирген уюмдун Бишкектеги борбору 98 жылы ачылган. Ушул апта парламенттин тармактык комитеттери өкмөттүн өткөн жылдагы иши тууралуу отчетун угуп баштайт. Бүгүн 8 апрелде өкмөттүн бир жылда жасаган иши боюнча вице-премьер-министрлер Алтынай Өмүрбекова жана Азамирбек Аскаров агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү, социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитеттеринде баяндама жасайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Былтыр күздөн тартып эле өкмөттүн дарегине сын пикирлер көп айтылып келет. Жогорку Кеңештин 20-марттагы отурумунда азыркы өкмөттүн курамына ишенбестик көрсөтүлгөн, айрымдар өкмөт толугу менен кызматтан кетсин деп талап кылышкан. Эл өкүлдөрү 2018 жылда жыйынтыктарында бюджеттин киреше бөлүгү аткарылбаганын, 6 миллиард сомдон ашуун акча чогулбай калганын сынга алышкан. Ысык көлдө жайыт жер мамлекетке кайтарылды. Облустук прокуратура Тоң районунун Көк Мойнук айылында жер мыйзамы бузулганын аныктап, 10 гектар жайыт жерди мамлекеттин карамагына кайтарды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, мамлекеттик каттоо кызматынын Тоң райондук башкармалыгынын айрым жооптуу кызматкерлери мамлекетке тийиштүү болгон жайыт жерди Автовнештранс жабык акционердик коомунун колдонуусуна мыйзамсыз каттап берген. Факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодек 320 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча катталды. Документтер боюнча тергөөштөр уланууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен сизди Канымгүл Эркеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер билдиргендей, 8 апрелде көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө күндүз 17-22 градус, Ош, Жалабат жана Баткен аймактарында 19-21 градус, Ысык Көл дубанында 14-19, Нарын облусунда 13-15. Бишкек шаарында бүгүн күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 18-20 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуз негизги бөлүгүнө өтөбүз. 2010 жылдагы апрель революциясына быйыл 9 жыл болду. Президент Сооронбай Жээнбеков баш болгон бийлик жетекчилери жана экс-президент Роза Отунбаева ата бейит мемориалдык комплексине барып, революцияда курман болгондорду эскеришти. Кененирээк Бакыт Төрөгөлдүү айтып берет.
Эрланбек Өмүрәлиев 2010 жылдын 7 апрелинде Ала Той антында уктуп каза болгон. Анын артында калган жалгыз уулу Ислам ошол кезде 2 жашка чыга элегиле. Каргашалы окуядан бери 9 жыл өтүп, Эрланбектен калган туяк 11 толду. Небересин медер туткан Жаңыл Нейманкулов андан бери мамлекеттик өзгөрүүлөр боюнча ой бөлүштү.
Баягы Бакиевдин заманынан бери эми таптакыр эле жок дегенге болбойт. Өзгөргөн турмушту байкап келатабыз. Мына өзгөрүп атат эми аз аз, бирок балдардын толук максатына жеткен жок дейбиз да.
Ата бейит мемориалдык комплексинде президент Сооронбай Жээнбеков баш болгон бийлик жетекчилери жана экс-президент Роза Отунбаева апрель инкылабында курман болгондорду эскеришти. Эскерүү иш-чарасына революциянын катышуучулары, кандуу окуяда курман болгондордун жакындары келди. Мунун алдында президенттин аппараты 2010 жылдагы революция күнүнө карата Сооронбай Жээнбековдун кайрылуусун таратты. Анда апрель революциясынын идеяларын, максатын турмушка ашыруу биздин ыйык парызыбыз деп айтылат. Ошондой эле Кыргызстан эч качан демократиялык багытынан тайбай турганы жазылган. Ата бейитке келгендердин көбү апрель окуясында элди атууга буйрук бергендер, Бакиевтер менен анын жакындары ушуга чейин Кыргызстанга алып келинбей жатканына нааразы болушту. Революцияда ок кочкан Адыл Өмүрбек уулунун эжеси Гүлүмкан Өмүрбекова мына ушул нерсе жүрөгүн өйүп келатканын айтат.
Ошо Бакиевтер баардан качып кетишти го, жандарын сактап. Ошолорду соттоп бир эме кылса болмокта. Бакиевтердин азабынан канча 86, 87 алтындай чырактай болгон баары каза болушту да.
Апрель окуясы боюнча соттук жарыянын жыйынтыгында Курманбек Бакиев 30 жыл бир тууган энеси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев өмүр бою, уулу Марат Бакиев 27 жылга сыртынан кесилген. Ал эми кичүү уулу Максим Бакиев бир нече кылмышка айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Мындан сырткары мурдагы президенттин дагы бир эниси Ахмат Бакиев 2010 жылдан соң камалып, кийин абактан качып кеткен. Курманбек Бакиев 2010 жылдагы ынкылапта үйбүлөсү менен өлкөдөн качып Беларусьтан башпаанек тапкан. Аларды Кыргызстанга экстрадиция кылуу аракетинен ушуга чейин майнап чыга элек. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова анын себебин өлкөдөгү укуктук маселелерге байланыштырды.
Прокуратура негизги орган, аларды экстрадиция маселелерин чечүүчү орган. Бирок прокуратура ал адамдарды алып келиш үчүн дагы өлкөдө мындай комплекс көп чаралар аткарылышы керек да. Ошол эле мисалы үчүн укук адамдын укугун коргоо жаатында жанагы эле кыйноо деген маселелер жагында.
Ал эми экс-президент Алмазбек Атамбаев башында турган КЗП партиясы апрель инкылабын медиа форумда эскерди. Эскер иш чарасында жогорку кеңештеги КЗП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков апрель революциясын жокко чыгаруу аракети жүрүп жатканын айтып чыкты.
Ошол апрель инкылабынын максаттары ишке ашып атат, ашырып атабыз деп атпайбы? Ошолор чын айтканда калтты эле казанын кайнатып атат да, ашыккан деле жок да. Эмнеси ашты? Апрель революциясын жокко чыгара турган кадамдар башталып атат, урматтуу туугандар. Бул өтө коркунучтуу.
Медиа форумда президент Сооронбай Жээнбековго бир катар сындар айтылып, жыйынтыгында 7 бөлүмдөн турган резолюция кабыл алынды. Резолюцияда үй-бүлөлүк кландык башкарууга жол бербөө, коррупция менен иш жүзүндө күрөшүү, саясий коомдук бирикмелерге кысымды токтотуу талаптары бар. Экс-президент Алмазбек Атамбаев булардын аткарылышын бийликтен талап кылышарын жана 2 айдан кийин митингге чыгышарын жарыялады.
Революцияны дайыма бийлик кылат, бийлик кылат. Эл бир күнү кетсе, эл деген сел. Кудай сактасын. Ошон үчүн айла жок кайрылып атабыз. Ошон үчүн мына Ирина Карамушкина митингдин резолюциясын окуп атат. Ой, дагы бир 2 жыл, 2 ай, 2 ай ойлонгула. Ойлонмогосоңор кайра чогулабыз деп. Кийин айткан жок, билген жокпуз деп. Ошол эле Кашкар Жунашалиев, Идрис Экенбе, башкалары айтпасын. Ошол эле Сооронбай Жээнбеков, башкалары айтпасын, билген жокпуз деп.
Апрель окуясында Ала Той антында болгон укук коргоочу Токтай Мөмөтәлиева эки тарапты тең ынтымакка чакырды.
Чагымчыл күчтөрдөн алыс болуш керек. Келген ажобуз, азыркы жерде чоң митингди баштап аткан ажобуз дагы акылмандык бакайдай бакай атадай мамиле кылып туруп, ошо экөө эки топ элди бөлүп жарбай, элдин мүдөөсүн көтөрүп кеткен топ болуш керек.
2010 жылы 7 апрелде Кыргызстанда Курманбек Бакиев башындагы бийлик ынкылап жолу менен кетирилген. Анын алдында аянттагы нааразылык акциясына чыккан элге ок атылып, ошол күнү кеминде 87 кишинин өмүрү кыйылган. Президент Сооронбай Жээнбеков 5 апрелде 2020 жылы элдик апрель революциясынын 10 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койду. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми берүүбүздү ушул темага улай эле маек менен улантабыз. Кеп кезеги кайрадан Кангүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы, дагы бир жолу биз Кылымшам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулова менен маектешебиз телефон аркылуу. Азиз айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Мына жогоруда макалада да айтылгандай, Кыргызстан ошо эки инкылапты башынан кечирди, бирок бийликке келгендер андан сабак албады деген сөздөр көп айтылып атпайбы? Эки учурда дем ушундай сөздөр айтылган. Келген кеткен бийлик инкылаптын максаттары уурдалганын, аны жокко чыгаруу аракети болуп жаткандыгы да айтылып атат. Өткөндөн сабак алууга эмне тоскоол болуп атат деп ойлойсуз?
Эми биринчиден биздин саясий элита деп коебуз да, ушул саясий элита элди жакшы жака эриште турганда гана, туура эмес жака алып бара тургандар да ушул саясий элита болуп атат. Менин өкүнгөнүм Сооронбай Жээнбеков, президенти Сооронбай Жээнбеков менен экс президент Алмазбек Атамбаев экөө тил табыша албастан өлкөдө мындай эки бийлик орноткондой бир ушундай бир жаман нерсени коюп атат да алдыбызгачы. Ошондуктан эң биринчи мен ынтымакка чакырат элем. Мамлекетте бул бийлик талашкандан башка дагы толуп турат, бүгүнкү күндө абдан көп оор маселелер турат. Misal üçün ekologiya маселеси бүгүн өтө начар абалда. Сырттан келген инвесторлорду көзөмөлдү. Экономикалык маселе, сыртта жүргөн миграция дагы, жумушсуздук. Ошол эле убакта мынакей Сирия маселеси. Сирияда биздин канча жаш балдарыбыз, аялдар лагерлерде отурушат. Бул маселенин да чогуу чаран чечкендин ордуна эми мага ушундай сезим калтырып атат, бийлик талашкандай эле болуп калып атышат да. Анан экинчиден болсо коомчулук бүгүнкү бийликти биз колдошубуз керек. Аларга колубуздан келген жардамыбызды беришибиз керек. Мындай ынтымак болду эми революцияны, дагы бир үчүнчү революцияны Кыргызстан көтөрө албайт. Үчүнчү төңкөрүштү Кыргызстан көтөрө албайт.
Анан көп учурда Азиз айым, көп учурда ушул бийликтен кеткенден кийин мурда жасаган иштеринин катарчылыгын мойнуна алуу өнөкөтүү пайда болуп аткан жокпу? Мисалы сөзсүз эле бир катаны кабыл алыш үчүн, көрүш үчүн бийликтен кетиш керекпи? Ага чейин көрүп билүүгө бизде саясатчылардын мындай иш билгилиги жетишпей жатабы? Эмнеге дейсиз?
Менимче эң биринчи мен ошо бийликтеги президенттердин, мисалы үчүн ушу Курманбек Бакиевди 2007-жылга чейин ачык эле болуп эл менен жолугушуп жүргөн. 2007-жылдан баштап ал кишинин мындай өзүнүн окружениясы, айылынын астындагылар таптакыр коомчулукка жакындатпай эле ал четтеп калды да. Акырына барып 2010-жыл болду. Аскар Акаев боюнча деле мен айтылам, где то бир 94-95-жылдарга чейин ал киши деле мындай доступный ачык болгон. Андан кийин эле аны элге жолотпостон Аскар Акаевга жетүүнүн өзүнүн айласы аябай кыйын болуп калганда, Атамбаев дагы мына иштегенде где то 2015-жылга чейин коомчулук менен жакын эле иштеп жүрдү. Андан кийин анан бул иш дагы жабылып калды да 2014-2015 кийин. Ошондуктан мен ойлойм, алиги айланын астындагылар мындай узурпация кылып албастан, ошол президенттичи өзүнү приватизация кылып албастан коомчулуктун пикирин, оюн толук кандуу туура жеткизип туруш керек. Чагымчылдык болбош керек, бузбаш керек. Мен кайра айтам, кээде ушу айланын астындагылар өзүлөрү эле бузуп алып атабыз ушу жакшы эле келген президенттерди. Акаев жаман беле, Бакиевди эле жакшы келген, Отунбаева да жаман иштебеди. Эми баарынын эле жаман жактарын көрө бербесең, жакшы жактарын да кичине эске алышыбыз керек. Анан кайра айтам, ушу саясий элита каалайбы, каалабайбы, мекеним десе, элим десе, элге көп эле момундай терс негатив немелерди чыгара бербесең, маалыматтарды, өзүлөрүнүн ынтымак экенин, Кыргызстан бир экенин, бирдиктүү экенин көрсөтсө бизге дагы жакшы болмок да, ошолчу элге жакшы болмок.
Мисалы ушул көп учурда биз мамлекеттин башында турган жетекчилерди ушул өзү жакшы болчу, туугандары эле кылды, же болбосо коомчулук бузду деп сиз кечээ комментарийиңизде дагы билдирдиңиз да, ушул лидер өзү даяр болуп мамлекетти жетектейм, мен алдыга сүрөйм деген бир чоң максаттары жоктугунан ушундай коомчулуктун же болбосо чакан бир чөйрөнүн айткандарына бурулуп кетип аткан жокпу?
Эми биз мындай президент болсо эле бул пайгамбар эмес да, кудай эмес да, туурабы? Президент деле биздей эле пенде. Ал деле ар кандай мындай сөздөргө ишенип калышы мүмкүн, маалыматтарды туура эмес алса ошого ишенип калышы мүмкүн. Мен бузду десе алар таптакыр бузулуп кетип аткан жокмун. Ошо айланын астындагылар маалыматты туура жеткизип, кайсы жерде кыйынчылык болсо жашырбастан элдин мүдөөсүн жеткизип, Кыргызстандагы мындай основной эң негизги чече турган маселелерди туура жеткизип туруш керек. Анан албетте президенттер дагы айланын астында ушундай бир жакшы команда чогултуш керек. Тууган уругун эмес, башка эмес, бирок Кыргызстан деген күйүп жанган адамдарды чогултуш керек. Анан кыргызда макал бар да, мал аласы тышында, киши аласы ичинде деп коет. Анан эми президент деле пенде да, ал деле жаңылып калышы мүмкүн. Бирок ошону кыйшайып караса түзөй турган, туура эмес кетсе жолго айта турган жанында кеңешчилери, акылмандары болуш керек.
Ошолор туура тандашы керек.
Каникей болгон, Бакай болгон дегендей да.
Анан экс президент Роза Отунбаева Азаттыкка берген маегинде Кыргызстанда экс президенттин институт калыптанбай жатат деп айтты да. Эки жолу бийликти тынч өткөрүп берүү жөрүлгөсү болгон менен азыр көрүп атабыз, бири экинчисин сындап, ошо сиз айткандай бийлик талашуу, таасир талашуу аракеттери сындалып келе атпайбы? Анан канткенде ушул экс президенттер институту калыптанат?
Экс президенттер институту качан кабыл алынат? Ал алиги преемственность деп коет. Мындайынча айтканда, мурункунун жасап аткан, туура кылып аткан иштерин кийинки келген ошону элге жеткизип, мына могу кеткен президент могуларды туура алып кетип аткан, момундай тышкы саясат болгон, момундай ички саясат болгон, анан ушуну туура алып кетип атат, мен ушуну улаймын деп элге айтып маалымат берсе, анан элдер бизде мурунку экс-президент жакшы иштер жасаган экен, бул да жасайт, анан мындан кийинкиси ошону улантат деген ишеним пайда болот да. Анан улардын кеткенин, жаңы келген эле жамандап эле отурса, анан кийин мындай ортодо эл чайналып калып атабыз да, кыйналып калып атабыз. Мен мисалы үчүн Сооронбай Жээнбековдун Атамбаевдин жакшы иштерин айтуусун каалайт элем да. Могу туура эмес, могулар туура эмес кылды, бирок могу иштерди туура алып кеткен экен, мен ушуну улантып атам дегенче. Себеби Атамбаевдин уларын 6 жыл биз да иштедик да, коомчулукчу бир той иштер жасадык. Анан ошонун баары эле жокко чыгып кетпеш керек. Бажы ушулдерден качып элди атып кеткен Бакиевдин убагында дагы жасалган жакшы иштери болсо, Атамбаев ошону айтыш керек болчу. Могуну туура эмес кылган, бирок могу жагы туура кеткен экен мамлекет, биз ушул жака кетип атабыз деп. Анан баарын эле кийинки келген, мурунку келгенин жасаган иштердин 100% чийип салып эле, анан биз жаңы баштайм, бир партия жаңыдан баштайм десе, ойлонуп туруп жүрөгүңдү эле чүрткөн, эми кайра дагы 90-жылга барабыз деп. Ошондой абалда болуп калып атабыз да. Ошондуктан мен кайра ушул саясий элитаны ынтымакка чакырам. Бири бирин жамандашпасын, элге чыгып алып бири бирин жакшы жагын айтышсын, ошондо эл да ыраазы болот, бизге да ишеним пайда болот жүрөгүбүздө. Анан колдоо көрсөтүп турабыз. Баардыгыбыз бир мамлекетибиз, башка мамлекет жок бизде. Биздин бир гана Кыргызстаныбыз бар.
Ошол мамлекет жетекчилери эле эмес, эл дагы мындан сабак алчудай болушу керек да. Мисалы акчага алданып барып атышат деген сөздөр болуп атат, билип билбей барып атышат. Ушу эл сабак алып атабызбы?
Коомчулук 2005-жылдардан кийин, 2000-жылдарда Маякулов камалып элдер айлап айлап пикеттерге чыккан убактардан кийин биздин кыргыз эли аябай саясатташпай кеттик да. Азыр мен даже айыл жака барып калсам, ушул мындай бир жашоо, турмуш, жумуш жөнүндө суроодон караганда 70-80% менден саясатты сурашат да. Ай, Атамбаев эмне болуп атат, анан Жээнбеков кандай иштеп атат, анан кийин бул эмне болуп атат деп. Анан мен айтам, мен билбейм, мен укук коргоочумун, эмне болуп атышкандарын ичинен билбейм, бирок колдошубуз керек, бийликти колдошубуз керек, колдон келген жардамыбызды беришибиз керек, алдыга жылышыбыз керек. Революцияны эсиңерден чыгардылар деген деп айтканга ошону ишендиргенге аракет кылганда кээде күлкүм даг келет, ушунчалыкка чейин саясатташып кеткен.
Кантип колдош керек?
Кемпирлерден тартып жаш балдарга чейин.
Кантип колдошу керек дейсиз азыркы бийликти?
Азыркы бийликти эми эң биринчи баягындай ушак айынга ишенбестен, ээрчиме болбостон туура баа бергенге үйрөнүшүбүз керек, ачыкча мактап ашыбыз керек. Эгерде бир жагына кыйшайып туура эмес айтып атса, ошону коркпой, үркпөй эле урматтуу президент же болбосо премьер министр, могу жагыңыз туура эмес болуп атат, ушул жагын караңыз, оңдоңуз деп бир гана сын пикир айта бербесин. Ошону колдон келсе, көзүбүз жетсе, ошондон чыгуу жолдорун айтышыбыз керек. Момундай кылса ушул көйгөйдү, ушул мүшкүлдү чечсек болот деген ошондой бир сын пикир менен кошо туура сунуштарыбызды беришибиз керек. Анан кийин карап турабыз, ошону жасап атабы, жасабай атабы, сөзүбүз жетип атабы, жетпей атабы, кайра кайра айткандан коркпошубуз керек, жетпешибиз керек. Бербесен ошону кемчилик болбосо айтып турушубуз керек. Эми биз албетте барып алып президент менен кошо иштешпейбиз, бирок биздин жок дегенде туура сын пикирибиз, туура сунуштарыбыз, ошол биздин жардамыбыз.
Чоң рахмат сизге. Биз менен түз ободо кылым шам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова болду. Биз 2010-жылдагы негизи эле ушул инкылаптардан кандай сабак алышыбыз керек, негизи буга бийлик жетекчилери эмнеге көңүл буруш керек деген маселенин тегерегинде кеп кылдык.
Рахмат, кадырман угарман. Эми мен ушул сааттарга чейин чогулган жаңылыктардын топтомун кыскача айта кетейин. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде турган жүк ташуучу унаалардын саны 2 эсе азайды. Ливиянын өкмөттүк күчтөр менен фельдмаршал Хафтардын кол астындагы улуттук армия ортосундагы баш калаа Триполи үчүн салгылашуулар жекшемби күнү да уланды. Ушул тапта парламенттин тармактык комитеттери өкмөттүн өткөн жылдагы иши тууралуу отчетун уга баштайт. Ысык көлдө жайыт жер мамлекетке кайтарылды. Ирандык депутат АКШ Ислам революциясынын сакчылары корпусун террордук топтордун тизмесине киргизсе тиешелүү жооп кайтарарын эскертишти. Кадырман угарман, эми биз берүүбүздү дүйнөлүк прессадагы макалаларга сереп салуу менен улантабыз. Кытай Борбор Азияга аскер базасын орнотот. Орусияда жашагысы келбегендер көбөйдү. Шинжанга келгенде колу буту байланган Кыргызстан менен Казакстан. Алдыда дүйнөлүк басылмалардагы урунтуу темаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Forbes журналы дүйнөдөгү 30га чыга элек, бирок таасирдүү 300 адамдын тизмесин чыгарды. Алардын арасында кыргызстандык Дастан Өмүралиев да бар. Роботтук технологияны киргизген илимпоздор, саламаттык сактоо тармагына салымын кошкондор, шоу-бизнес жылдыздары баш болгон Азия Тынч Океан чөлкөмүндөгү 23 өлкөнүн 300 улан кызы бул тизмеде орун алды. Басылма быйыл тизмеге Монголия, Казакстан, Кыргызстан жана Лаос сыяктуу мурда кийин Forbes журналынын таасирдүү адамдардын катарына кошулбаган өлкөлөрдүн жарандары да катталганын жазды. Жаңы муундун өкүлдөрү өтө тез ийгиликке жетип, илимий техникалык инновациялардын да башында турат. Айрыкча Евразиядагы экономикалык, саясий, коомдук абалды өзгөртүүдө 30га чыга электер жаңыча ойлонуп, кайра калыбына келүүчү энергия булактарын, экологияга зыяны жок жашоо жолдорун издеп жатышат. 2019 жылдагы тизмеде өтө кызыктуу жана ар түрдүү жаштар чогулду. Мисалы, камбожалык Yim Demine Robotics компаниясын негиздеп, аралыктан башкарган жер алдындагы миналарды зыянсыздандырган роботторду чыгарды. Yim эми өз өлкөсүнө гана эмес, Ооганстан, Ирак жана Колумбия сыяктуу согуштун азабын тартып, далай жери миналанган мамлекеттерге да жардам берүүнү көздөп жатканын журналга билдирди. Мындан тышкары, таза энергия булактарын чыгарган компаниялардын негиздөөчүлөр, жаш юристтер сыяктуу бир нече кесиптин ээлери тизмеде орун алышты. Дастан Өмүралиев Кыргызстанда экологиялык таза мөмө ширелерин чыгарган компанияны негиздеп, анын ширелери Борбор Азияга кеңири таркап жаткан учур.
Дүйнөлүк пресса.
Джеймстаун фондунун Евразия Daily Monitor басылмасына талдоочу Пол Глобдун алдыдагы 5 жылдын ичинде Кытай Борбор Азияга аскерий базасын ачат деген темада макаласы чыкты. Орусиядагы Урал федералдык университетинин Кытай таануучусу, окумуштуусу Дмитрий Жолобов Регнум агенттигине Шинжаңдагы радикалдашуунун алдын алуу үчүн Кытай биринчи кезекте Борбор Азиядагы өлкөлөр менен байланышын чыңдап, бул аймакта өзүнүн аскердик күчтөрүн топтой баштарын айтты. Мындай божомолор батыштагы басма сөз каражаттарында да байма-бай айтылып жүрөт. Ушундан улам Жолобов Орусия, АКШ жана Кытайдын аймактагы аскерий күч сынашуусун анализдеш керек деген ойдо. Акыркы 20 жылдан бери Орусия АКШнын чөлкөмдөгү аскерий кийлигишүүсүнүн мизин кайтаруу аракетинде. Ал арада Москва Бээжинди стратегиялык өнөктөш катары көрүп, Шанхай кызматташтык уюму түзүлүп, Борбор Азиядагы 5 өлкөдө таасирин бирдей жайылтууну көздөгөн. Бирок Кытайдын аймактагы жылма саясатынан улам акыркы мезгилде Евразиянын Кытайга болгон көз каранылыгы арбып барат. Ал тургай Шинжаңдагы миңдеген мусулмандарды лагерге салса да, Кытайдын жумшак бийлиги алдында Борбор Азия унчукпай отурат деген Глоб кыргызстандык журналист Алайбек Асановдун макаласынан да үзүндүлөрдү келтирген. Ошондой эле серепчи чөлкөмдөгү улам көбөйүп бараткан Конфуций институттарына да токтолуп, миңдеген евразиялыктар Кытайдан билим алып жатканы да келечектеги геосаясий бурулуштарга жол ачарын божомолдойт. Автор макаланын соңунда Жолобов менен Асанов чыгарган тыянактын негизинде Бээжиндин аскерий базасы бул аймакта 5 жылдан да эрте курулушу мүмкүн деп божомолдойт.
Дүйнөлүк пресса.
Жапонияда чыккан Дипломат журналында Шинжаң темасына байланыштуу бир нече макала басылды. Алардын бири Кыргызстан менен Казакстан Шинжаңга келгенде Бээжинге багынууда деген темада чыкты. Шинжаңдагы лагерге камалгандардын ар биринин тагдыры зээндиги этет. Алардын арасында кыргыздардын, казактардын жана уйгурлардын миңдеген тургундарынын көз жашы тыйылбай жатат. Акыркы маалыматтарда Шинжаң лагерлеринде 1.5 миллион адам кармалганы айтылууда. Дүйнө өлкөлөрү Кытайдын бул зомбулугуна каршы баш көтөрө албай бара. Айрыкча коңшу казак кыргыз өлкөлөрү Шинжаң маселесине өтө этият мамиле жасап жатат. 2018 жылдын этегинде кыргыз парламентинде айрым депутаттар өкмөттөн этникалык кыргыздардын абалын сурап жооп алган эмес. Кийинчерээк президент Сооронбай Жээнбеков маселени дипломатиялык жол менен чечүү керек деген, Кытайдын ички иштерине кийлигишпей турганын билдирген. Расмий Нур Султан да Шинжаңдагы кайра тарбиялоо лагерлерин Кытайдын ички иши катары сыпаттоодо деп жазат дипломат.
Дүйнөлүк пресса.
Ньюсвик журналы орусиялыктардын арасында мүмкүнчүлүк болсо чет өлкөгө көчүп кетүүнү каалагандар арбаганын кабарлады. Gallup уюмунун сурамжылоосуна караганда 2007 жылга салыштырмалуу Орусиядан кетүүнү каалагандар 20%га көбөйгөн.
Кадырман угарман, сиз Бактыгүл Чыныбаеванын дүйнөлүк прессага салган серебин уктуңуз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык Чекет.org сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Келерки жарым саатта сиз орус тилиндеги перекресток талкуусун уга аласыз. Бул жолку талкуубуз апрель окуяларына арналган. Аны кесиптешим Болот Колбаев алып барган. Биз ушу менен Азаттыктын 8 апрель дүйшөмбүгүнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердук пульттан Айбек Асылбеков көмөктөшүп турду. Акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева да айырдап берип жатты. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
40 iPhone, Hyundai Santa Fe, Wow, Бизде лотерея. Мой отель кемесин жүктөп ал. О деньги капчыгы аркылуу төлөм жүргүз да лотереялык билеттерге ээ бол. Көбүрөөк төлөмдөр, утууга көбүрөөк шанс. Дилендек маалымат удача чекит о чекит кейжи сайтында. Лотереянын расмий өнөктөшү Hyundai Центр Кыргызстан. Акция 2019 жылдын 11 мартынан 13 майына чейин жүрөт. Манфин көзөмүн уруксаты номер 86-22-02-2019. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать события 7 апреля 2010 года. Сегодня в нашей студии три гостя. Главный редактор газеты «Деньги и власть» Турат Акимов. Он непосредственно участвовал в событиях тех дней. Медиаэксперт Авламбек Джумабаев, который работал в аппарате Временного правительства сразу после событий 7 апреля. И журналист Рыспек Токтоналиев, который освещал то, что происходило на площади и вне ее. А передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Господин Акимов, давайте немного заглянем в историю. Вот вспомните, что, с чего в тот день все начиналось вообще? Потому что сейчас уже как-то это все смешалось, все вот эти события политические, которые после этого происходили.
Сейчас трудно сказать, потому что прошло 9 лет, и подробности постепенно забываются. А с чего все это началось? Ну, безусловно, это началось с ареста оппозиционных лидеров, которые потом пришли во власть в качестве временного правительства. Плюс произошли некие события в городе Талас, когда был захвачен в плен и избит министр МВД Кунгантиев. Все это как бы закрутило тот психоз, который дошел до Бишкека. И я считаю, что многие мечтали просто выпустить лидеров оппозиции, таких как Атамбаев, Текебаев, Сариев, которые находились под арестом на тот момент. Но потом противостояние уже перешло в массовый оборот. И там уже получилось, что появилось и оружие, и началась стрельба, и потом уже творился полный хаос.
Я тоже тогда был в гуще тех событий, и помню вас, Рыспек, вы тоже там были на площади, и могли бы рассказать, вот, что там происходило внутри?
Я начал в этих событиях участвовать с форума, там мы подъехали где-то к часам 11, там уже горели бусы милиционеров, которые первые начали столкновение с собиравшимися там сторонниками Атамбаева. Два дня назад, до этих событий, Кангантиев обещал не допускать события, не события, а собрания людей, митинги людей. И поэтому милиция уже ждала там людей, и там начали столкновения, которые столкновения с людьми, которые не ожидали, да, что их будут разгонять. И потом они в ответ сожгли машины милиционеров. Потом уже начали события закручиваться еще дальше, и приехали альфовцы, сотрудники Альфы с двумя грузовиками, кунгурами так называемыми, спецмашинами, в которых было с битком набито оружие, да, пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки, автоматы. И вот люди захватили эти грузовики с оружием и колонной пошли от форума к площади. Да? И вот там их в час дня по ним открыли огонь. Вот там вот я где-то до 8 вечера там находился и вот видел там весь этот ужас, который-то произошел. Десятки убитых. И вот.
Эти события привели к смене власти. Вечером Курманбек Бакиев был вынужден покинуть Бишкек и выехать в Джалабад. И власть перешла к временному правительству. Господин Джумабаев, вы уже в то время, насколько я помню, были, работали в аппарате временного правительства. Да, вот расскажите, как уже начали налаживать жизнь после тех событий? Может быть, какие-то неизвестные факты вы знаете, о которых уже сегодня можно говорить? Что происходило после уже этих событий?
Я не был непосредственно участником этих событий, больше был наблюдателем, потому что где-то за 4 месяца до этих событий я остался без работы. И 7 числа вечером мне позвонили неизвестные ребята. Тональность была очень такая доброжелательная, интеллигентная, вроде бы культурные люди. И они сказали, что посоветовались с некоторыми сотрудниками аппарата Джор Кенеша и решили меня пригласить для того, чтобы я возглавил группу, которая может принять здание Джор Кенеша. Но я сказал, что я работал только с человеческим ресурсом по зданию, ничего не понимаю. А тут же позвонил Зайнеддину Курманову, который находился в тот момент, по-моему, в Санкт-Петербурге. Сказал, что вот такой звонок поступил, он порекомендовал как бы не ходить. Вот. И 8 числа, буквально на следующий день, мне позвонили помощники Ибраимова Эльмиры Султановны. Она уже отвечала вот, во временном правительстве за общественную связь. Вот. И 8 числа вечером мы пришли в это здание. Но когда я, конечно, зашел в это здание, ужаснулся, да, потому что там все было разбито. Там ничего такого целого не было. Но вот мы уже как в то время, как сотрудники уже некой пресс-группы временного правительства вошли в здание и по кусочкам стали собирать компьютеры. Просто зашли в первый попавшийся кабинет, там установили компьютеры, начали писать и работать уже непосредственно. Помню, как мы поздно ночью, первый декрет временного правительства, пешком разносили по всем средствам массовой информации. Потому что вы сами помните, на улице была ситуация далека от порядка, да, и бегать с бумагами по средствам массовой информации, и там содержание бумаги, если, ну, сами понимаете, на улице были различные силы, да, и против, поэтому было не совсем безопасно, но, тем не менее, мы начали выполнять свою работу. Уже 8 числа, уже вот 9-го, мы начали как бы первые декреты разносить по средствам массовой информации, поскольку просто-напросто в этом здании не было интернета.
То есть все собрали по кусочкам, а уже работали, так сказать, в таком ручном режиме, да?
Да, в ручном режиме уже начали работать. Ага,
господин Акимов, вы после апрельских событий возглавляли пресс-центр временного правительства. Вот расскажите, как в то время вы налаживали связь временного правительства с населением, со СМИ? Потому что, насколько я знаю, насколько вот я помню, сейчас в то время мало кто понимал, что такое временное правительство, что будет дальше. То есть тогда все говорили, что страна вообще стоит на грани развала, и вот-вот может что-то опять произойти.
Я был прямой участник тех событий. Я 8 числа пришел и зашел к Каптагаеву, а он спросил меня, что надо делать, что происходит у нас. Я говорю, ну, во-первых, надо включить 5-й канал. Там поставили траурную черную заставку. Хотя бы нужно поставить картинку и просто написать без комментариев. А вы же помните, в это время на площади много суеты, беготни там. Я говорю, хотя бы такая картина, но просто взять занавеску черную поставить, это не солидно. Он говорит, давай. Тогда что нужно для этого делать? Я говорю, тогда вы мне дайте распоряжение, я поеду, зайду и вызову технического директора, но мне нужны полномочия. И он мне дает бумагу, я выезжаю туда, приезжаю туда, а там меня встречают автоматчики. И они говорят, Байке, мы вас знаем, говорит, но нам только от Розы Утумбаевой должен быть указ, а иначе мы, говорит, это... Я понял, что, в принципе, нужна другая бумага. Вернулся к Саламатовичу, а тогда Абланбек правильно говорит, там большая растерянность, вообще бардак просто, натурально, одним словом, бардак. Он говорит, что еще? И он говорит... Я ему вот так говорю, он говорит, хорошо, я с Розой Исаковной встречусь, обговорю тогда. А ты, говорит, тогда иди, пожалуйста, на ЛТР, говорит, там тоже надо навести порядок. Я уже подъезжаю к ЛТР, и я понимаю, что там уже и нового успел назначить Шернезов, поэтому я как от имени Каптагаева уже туда не могу, потому что там уже скандал идет какой-то по оборудованию. Я вернулся к Каптагаеву и говорю, Эмиль Саламатович, там вот такая ситуация, говорю, а он говорит, тогда я там, что, вакансия занята, да. Он говорит, ну тогда, говорит, помоги нам, пожалуйста, пресс-службу организовать. И потом я пришел, а там работали Авлан, Толвана, еще кто-то работал. И мы вот как дальше, все, что говорит Авланбек, то и было. Мы собирали компьютеры, пешком бегали с бумагами в Кабар, потому что там от Белого дома до Кабар буквально одна остановка, и приходилось бумаги таскать на этих. Потом мы не знали, как создать интернет, ну, как разбитые все процессоры. Кто-то жесткие диски вынул, кто-то мониторы утащил, и там был полный хаос. Двери разломанные. И мы начали его компоновать. Три человека вообще должны были заниматься информационной безопасностью. Это Эльмира Ибраимова, она отвечала за связь с общественностью. Точно так же отвечал Эмиль Саламатович, отвечал. И отвечал аппарат Розы Исаковны. Но так получилось, что в целях безопасности Роза Исаковна и Исмаил Исаков находились в Министерстве обороны. А внутри этого старого, на Старой площади был только аппарат Эмиля Саламатовича и аппарат Алмазбека Атамбаева. И вот потом приходилось туда пешком бегать, согласовывать вопрос, потом его пытаться здесь выставить, а потом бежать в Кабар. Ну, такая хаос и есть хаос, что там особо-то и... Просто детали, я думаю, никому особо и не интересны.
Респект, мы вот немного освежили память, то, что происходило после этих событий внутри, да, вот. А снаружи, вот, на ваш взгляд, что происходило, как это все выглядело, как временное правительство тогда налаживало ситуацию, какие политические склоки там происходили?
После 7 апреля, да?
Да-да-да, уже после 7 апреля. Ну, если так, мы идем в таком хронологическом порядке.
После 7 апреля я... Смутно помню, столько лет прошло. Потом, после этих событий, еще же еще страшные события произошли. Вот там в Джалабаде, в июньские события. Ну, помню это ощущение постоянного напряжения, постоянного ощущения какого-то...
Можно я добавлю один момент? Да-да. Я был где-то через неделю или через 10 дней, Роза Исаковна все-таки приехала на Старую площадь, и кабинет там ей организовали. И меня вот мне где было стыдно. Я в 99-м году обеспечивал спутниковую связь генералу Чудбаеву и находился в Баткене на войне. И меня хорошо знали иностранные журналисты из Японии или еще откуда. И тут приехала газета «Асахи» по старой памяти и говорит: «Турат, помоги нам сделать интервью с Розой Исаак». Я помог, они сделали, потом еще у кого-то брали. И вот когда уезжали, это было буквально 2-3 дня они у нас были, и вот этот японец, который был от «Асахи», он мне, знаешь, сказал, что сказал? Турат говорит, весь мир переживает за то, что у вас произошло. Говорит, 80 человек расстреляны, площадь в крови, говорит. А у вас такое недружное правительство, говорит. Я говорю, а что? Он говорит, когда у нас происходят такие катастрофы большие, говорит, у нас все министры собираются в одном здании, в одном коридоре, кабинеты у них против друг друга, говорит, а такие, как вы, просто успевают бумаги перетаскивать с одного кабинета. А у вас, говорит, министр финансов там уселся, президент, говорит, туда уехал в Минобороны, здесь, говорит, двое-трое сидят, там Текебаев сидел в другом конце. И говорит, мы, вы, говорит, очень это... неорганизованный, у вас, говорит, ну, нету такого, знаешь, дружного такого восприятия, говорит, и вот это мне так потом обидно было. И он говорит,
ну, может быть, это было связано с тем, что просто как бы люди вообще не понимали, что делать?
Нет, мы уставали на самом деле, потому что Сареев возглавил Минфин и ушел на Дзержинку. Четверо сидели в старом доме, президент сидел в Минобороны, и везде были люди, а связи между ними не было. Бумаги приходилось бегать то в Минобороны, то на Старую площадь, то в Кабар, то в Минфин, понимаете? И вот этот, и вот, видимо, он вот это увидел и говорит.
Господин Джумов, вот вообще удалось собрать, так скажем, вот это правительство и посадить в одном месте?
Было очень сложно, но, тем не менее, мы боролись с этим. Мы собрали, значит, всех сотрудников бывших аппарата пресс-служб Джоур Кенеша, правительства. Где-то были сотрудники пресс-службы президента. Буквально вот мы начали работать в таком режиме. Зарплаты не было, естественно, даже речи не было. Мы даже об этом не думали. Мы просто работали над тем, чтобы как бы быстрее вот отрегулировать это, как бы эти события. Да? Но вы помните, тогда эти дни были насыщены очень много такими конфликтными, провокационными событиями. Помните вот события в этом, в Маевке. Да? И если просто сейчас поднять публикации тех времен, на интернет-ресурсах, да, то там можно будет увидеть, там толпа собирается, 10 тысяч там, там еще 5 тысяч там, потом идут в Белый дом, идут там на КТР. Вот. События вот таким образом только разворачивались, и бывало, что мы вот женщин всех, девушек, сотрудников аппарата отправляли и сами оставались внутри здания, защищая, да, как бы, ну, как, до этого, конечно, не доходило, но все равно были вот такие моменты. Ну и даже, мне кажется, это все длилось до мая месяца. Ну и сами как бы члены Временного правительства, да, было очень сложно вообще работать в то время. Вот не было вот этой вот единой позиции, да. Там каждый говорил сам по себе. Один о том говорит, другой о другом говорит. Потом еще были вот эти вот моменты, когда записывали как бы телефонные разговоры друг друга. Mm-hmm. Потом это все шел выброс. Вот, то есть вот в этом отношении нам, людям, которые отвечали за информационное сопровождение работы Временного правительства, было очень сложно. Вот. Но, тем не менее, и вот помнится вот эти вот майские события, когда Бакиев уже сбежал, в смысле, Джалабаде организовывал свое мероприятие массовое. И даже тогда, вот я помню, со стороны некоторых сотрудников бывшего уже аппарата президента были такие высказывания, обиды, да, что вот зачем я пришел, вот сейчас Бакиев может вернуться, что здесь потом с нами будет. Вот даже вот такие сомнения были в самом аппарате.
То есть вот эта нестабильность, да, она еще долго чувствовалась? Да,
это очень долго чувствовалось, да, но тем не менее, я думаю, что вот наша группа, которая обеспечила вот информационное сопровождение, вот, мы в то время думали, лишь бы вот, чтобы в стране как бы какая-то стабильность сформировалась. Мы больше ни о чем не думали. Буквально поработав где-то, на, по-моему, пару месяцев уже на уровне уже Эмиля Каптагаева, сами уже стали ставить вопрос о том, чтобы нам выплатить какую-то сумму. Все сотрудники аппаратов, вот, трех аппаратов, которые не были задействованы в рабочем процессе, они все ушли в отпуск. А те, которые работали, уже впоследствии им уже были выданы какие-то компенсации.
Господин Акпев, вы, насколько я помню, недолго поработали в пресс-центре. Чему вы ушли оттуда?
Ну, на самом деле, я, наверное, был просто этот человек негибкий. И потом я выражал претензии. И потом мне начали предлагать, чтобы я возглавил Кабар, потом другое еще агентство. Ну, я понял, что... Я ведь раньше работал в штабе Атамбаева в 2009 году, когда на выборах вместе с Фаридом. И я просто понял, что я не востребован. То есть мои знания особо и не нужны. Поэтому я спокойно ушел, а потом я как бы всегда был вольнодумец по натуре. Это все знают.
Радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Азатык» программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем события 7 апреля 2010 года. Сегодня у нас три гостя. Главный редактор газеты «Деньги и власть» Турат Акимов, медиаэксперт Аваламбек Джумабаев и журналист Респект Токтон Алиев. Вообще, вот сколько ушло времени на вот это вот, на переход к, скажем, такому автоматическому режиму, чтобы уже все работали вот как-то слаженно?
Ну, по времени сейчас столько времени, ну, прошло примерно, очень, примерно. Очень сложно, да. Но вот Туратбайке, да, Туратбайке же вот рассказывает там об автоматчиках, о пятом канале. Вот буквально в таком режиме мы стали не только как бы восстанавливать работу института пресс-секретарей, да, но мы начали делать, ну, это громко сказано, институт пресс-секретарей на самом деле, и института-то никакого тоже не было. И поэтому мы стали уже разговаривать с людьми, которые до сих пор отвечали за вот работу с прессой, и буквально их приглашать, и с ними начали работать. Параллельно шла работа по восстановлению средств массовой информации правительственных, государственных, так называемых, да. Восстанавливали слово Кыргызстана, Кыргызтусу, Эркинто, буквально меняли руководителей, потому что те руководители, которые работали до сих пор, естественно, там по политическим каким-то мотивам, наверное, не устраивало руководство временного правительства. ЛТР тоже новый был руководитель, Кабар, да. То есть везде, всюду вот нам пришлось не только как бы информационную работу вести, но и организационную. Ну, конечно, в этом отношении первые пули, как говорится, всегда Турат Байкел ловил, потому что он непосредственно ездил, договаривался, но только после того, как все кандидатуры были согласованы, тогда мы уже шли и представляли там коллективу. Вот таким образом работа и пошла.
Вот там в Кабаре как раз возглавлял Нары Наиб, и там пошла большая как бы тяжба, кого туда ставить. Но мы с Авламбеком потом, я вышел, съездил в руководство ГУВД города Бишкек и буквально требовал, и потом пошел к Атамбаеву, я сказал, давайте это быстро, чтобы МВДшники каждые буквально 2 часа давали хоть какую-то сводку, потому что там горит, тут стреляет, слухов-то много, и панические слухи. И потом они начали каждые 2 часа в Кабаре выступать. Потом, и вот я помню, что ко мне пришли люди и сказали, что Даниэр Тербишалиев, он депутатом потом стал, что он там какую-то охрану возле Горького там организовал вокруг каких-то магазинов, и вот они хотят помочь городу. Мы их притащили в Кабар, они дали интервью, потом согласовали вопрос, я поехал в мэрию с Исоевым Муркуловым о выделении вот этих автобусов. И потом тогда Исоев Муркулов как раз пришел в мэрию, потом пригласил меня, Турат говорит, и потом я сказал, на пассажирскую базу позвоните, пусть дадут нам автобусы, тут у нас есть появились какие-то дружинники, мы их туда посадим, и потом уже Исмаил Исаков дал вот этот, помнишь, машины ездили с автоматами, с пулеметами на крыше. Угу. Да, вот этот вопрос, потому что ночью-то бардак, не поймешь, что делать, а надо же, чтобы люди успокоились, и когда начали вот эти автобусы ездить, и патрули с автоматами ездить, громко говоря, люди начали понимать, что налаживается. Вот это все приходилось на ручном режиме, как он. А пока сам туда не придешь лично, тоже там, потому что их тоже новых назначают, новый ГУВД, он приходит, тоже говорит, что делать, Баки? Мы готовы. Я говорю, давайте дружинников вытаскивайте в Кабар, сажайте, вместе с ними садитесь, каждые 2 часа докладывайте оперативную информацию. Потому что вы, если официально, люди же думают, что там сожгли всю Маевку, а может быть, там 2 дома сгорело, понимаешь? И приходил в таком режиме, ну, это... Нам надо было, главное, убрать паник, сказать, что страна приходит в режим нормальной, такой цивилизованной работы.
Рыспек, а удалось ли тогда вот снизить вот эту панику среди населения? Потому что все-таки вы, можно сказать, в поле работали, общались с людьми, освещали события в столице и не только.
Да, первые дни, я помню, тут хаос был, каждое ведомство, допустим, УВД, сами такой в круговую оборону стали, когда к ним подходила толпа, они там воздух стреляли, как-то отгоняли. Каждое ведомство само по себе защищалось.
После уже этих событий, да, как вот?
В течение 3 дней вот такой бардак был. Толпы, тут молодых ребят ходили, в основном подростков, колоннами по улицам. Самовольно дороги переграждали, машины заворачивали, угрожали водителям, пассажирам. И вот, мне кажется, вот я вспомнил вот эти колонны, американские машины, да, с пулеметом, с пулеметчиком на крыше.
Урал это.
Да, Урал, да, такой песочного цвета были раскрашены. Они вот на огромных скоростях проезжали по дорогам. Возможно, это помогло, да, с течением 3 дней. Или люди сами как бы выдохлись уже. И я помню один перехват, тогда у милиции сил не хватало, они вот с сиренами ездили по улицам, я вот по рации я слышу, только одна машина, вот проедет по улице с сиреной, может, там эти люди разбегутся, вот так, так по рациям так милиционеры рассказывали. В течение 3 дней вот все постепенно вошло в норму, да. Но 3 дня это был полнейший бардак в городе.
Ну вот уже наша передача, к сожалению, подходит к концу. Мы это все время посвятили вот, как бы нашим воспоминаниям о событиях тех дней. И у меня вот такой общий вопрос для вас. Вот как вы считаете, достигла ли революция своих целей? Действительно ли жизнь населения изменилась к лучшему? Начались какие-то, скажем, системные изменения? Страна взяла какой-то другой курс?
Я считаю, что 2 гражданские революции в Кыргызстане произошли, но политической революции не произошло. Поэтому особых говорить о том, что у нас сократился внешний долг, появились рабочие места, мы там, прекратилась наша трудовая миграция, говорить о том, что страна получила такой некий большой рывок, импульс. Вот, например, в Грузии то же самое произошло буквально за год до нас. И Грузия с таким же бюджетом, с таким же населением, как наша, из 2 миллиардов у них был бюджет, а за 8 лет Саакашвили они получили бюджет 9 миллиардов. На сегодня уже после отсутствия Саакашвили их миллиард достигает уже 12 миллиардов ВВП. У нас как было 2 миллиарда, так и осталось. Коррупция ни насколько она не ушла, не исчезла, поэтому надежды народа не оправдались. Для народа 7 апреля осталось, я думаю, просто днем траура.
Я все время, в отличие от Тобайке, надеялся на улучшение. Ну вот в 2013 году меня тоже настигла вот эта вот апатия, потому что я уже видел, что даже вот после вот этих вот 3 лет, после этих событий ничего не меняется. Вот, ну и сегодняшние события тоже показывают, да, вот те же временщики сейчас воюют друг с другом. И просто хочется сказать, чтобы страна, чтобы она развивалась без этих событий, чтобы был постоянный народный контроль, наверное, да, вот за действиями властей. Иначе вот эти вот события, они ни к чему хорошему не приведут.
То есть надо встать на такой не революционный, а больше, наверное, эволюционный, наверное, путь, да? Вот. То есть это...
В сердце и в голове осталось только боль, сожаление об этих событиях. Но я думаю, что в тот момент все, что мы могли сделать... Мы сделали, но потом, вот Турадбайке помнит, там уже появились другие там менеджеры медийные, да, ну, к чему потом они...
Ну, это уже, наверное,
те... мы уже
это,
знаем,
да, это уже тема для, да. Отдельной, для отдельной передачи, история, наверное, да. Да. Рыспек, а на ваш взгляд?
Абсолютно никаких системных изменений в политической системе не произошло. Ну, иногда сменяемость власти, но... Других изменений нет. Также группы людей сидят у власти. У них изменяется действительно жизнь к лучшему и их помощников, как бы сказать. А вот основная масса людей никаких перемен от революции не почувствовала.
Я понял одно, Болот. В Кыргызстане политическая элита не уважает законы собственной страны. В угоду своим политическим интересам, конъюнктурным, они могут менять конституцию 9 раз, 10 раз. Под эти конституции и законы они меняют все кодексы, избирательные, таможенные, гражданские, уголовные. И таким образом в нашей стране нет уважения к закону. Мы не уважаем собственные законы. И в итоге... К политике наши чиновники, наши избранники народные относятся очень конъюнктурно. Вот ему сегодня выгоден парламентаризм многопартийный, он его многопартийный. Завтра будет выгоден беспартийный парламентаризм, он его сделает беспартийным. Ему будет выгоден, скажем, однопартийный, как в Китае. Они сделают однопартийный парламентаризм. И на тот момент Авламбек знает, я живой свидетель. И я видел эти группы, и почему у нас появился парламент многопартийный. Я вам объясню. На тот момент очень много было захвачено оружие, и все лидеры, они имели свои группы, силовые крылья. вот эти силовые блоки могли за власть очень сильно перестреляться, и началась бы гражданская битва. Поэтому они избрали Розу Исаковну как женщину, она более мирная по натуре, и она как бы стала. А сами мужчины, с одной стороны, если бы они на тот момент реально начали бы претендовать, у нас точно было бы месиво. Поэтому и потом временщики понимали, что жажда власти очень сильная вещь. И вот, допустим, мы с вами четверо временщики, и мы договаривались. И вот таким образом бывшая элита просто договорилась, создала многопартийный парламентаризм, и все со своими группами, соратниками, как вот мой коллега говорит, а единомышленниками пришли во власть. Только вот это и послужило созданию многопартийного парламентаризма. Если бы не было конфликтов, может, у нас был бы однопартийный парламент. Может,
или беспартийный. Или избирались бы да, по одномандатным округам.
По одномандатным округам, мажоритарная система. Но природой возникновения нынешнего законодательного органа является именно вот эта ситуация.
Спасибо вам. Наше время истекло. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио АЗАТЭК» была программа «Перекресток». Сегодняшними нашими гостями мы обсуждали события 9-летней давности 7 апреля 2010 года. В нашем сегодняшнем выпуске участвовали главный редактор газеты «Деньги и власть», непосредственно участник тех событий Турат Акимов, медиаэксперт Авламбек Джумабаев и журналист Рыспек Токтоналиев. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток.